независимо от того, с чем вы сейчас боретесь, независимо от положения, в котором вы находитесь, и от того, что пытается сделать сатана, всегда есть победа. Именно те, кто знают, как ходить верой, будут переживать победу в сложные и опасные времена. Будьте готовы к грядущим дням, имея веру и откровение. Вера — это образ жизни и ответ на то, чтобы преодолеть любой вызов. Храните веру твердой, и пусть она следует намеченному курсу. Достигайте своей цели в жизни. Живите верой, переживайте надежду, победу и благословение, которое Бог имеет для вас. В откровении Иисуса Христа есть Божье послание любви и победы, которое грядет для Церкви. Пришло время подготовиться к возвращению Христа. Не соглашайтесь на компромисс. Храните свою веру твердой и будьте победителем. Всецело устремляйтесь за Богом и откройте свою роль в эти последние времена. Будьте готовы к грядущим дням, живите верой и побеждайте во всем.
Не позволяйте компромиссу или давлению впустить страх в вашу жизнь. Сегодня Кеннет Копланд и его гость, епископ Кейт Батлер, раскрывают, какую победу мы имеем во Христе Иисусе над страхом. Далее на передаче «Победоносный голос верующего».
Добро пожаловать на очередной выпуск передачи «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Давайте помолимся словом веры. Словом веры.
Да.
Я очень часто использовал это выражение «слово веры». Да, давайте будем молиться словом веры сегодня, в молитве. И сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы так благодарим Тебя. Мы воздаем Тебе хвалу и честь за Твое Слово. Мы открываем наши глаза и уши, чтобы позволить Тебе открывать наши глаза и уши, чтобы принимать откровение об Иисусе, откровение с небес. И мы воздаем Тебе хвалу за это во имя Иисуса. Аминь. Брат Кей, добро пожаловать.
Что ж, Библия является словом веры.
Да, это слово веры. Слава Богу. И мы возвращаемся к книге Откровения. Правильно?
Да. Давайте продолжим с того места, где мы остановились вчера. Слава Богу. Это вторая глава книги Откровения, 6 стих. Господь Иисус, конечно же, обращается к церквям. И я специально выделяю этому время, поскольку существует очень много толкований текста, начиная с 4 главы.
Да.
Но если говорить о тех главах, где Иисус обращается к церквям, я редко слышу, чтобы кто-либо проповедовал на эту тему.
Да, и знаешь, Кит, большинство того, что я слышал, обращается к тому, что было не так в тех церквях. Не выделяй достаточно времени на покаяние. Вот и все. И создается такое впечатление,
да.
Я заметил это в 5 стихе, который мы читали вчера, где он сказал, «Сдвину светильник твой». То есть я возьму его, этот пастор отказывается исполнять то, что я ему сказал, и я удалю его.
Если не покаешься.
Если, да.
Да.
Я уверяю вас, даже если его удалят, он может покаяться.
Да.
И вернуться. И люди давали ярлыки разным деноминациям, используя это место Писания и так далее. Но Иисус говорил здесь о победе больше, чем о том, что было неправильно.
Да.
Он говорил о хорошем, он подчеркивал тот факт, что если не покаешься, если не покаешься, если не покаешься, Иисус заинтересован в покаянии. Иисус не заинтересован
да,
в осуждении.
И он говорит здесь, в 6 стихе, «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». И, конечно же, николаиты были известны своим распутным образом жизни, лжеучением, множеством заблуждений, и особенно они хотели вернуть церковь к тому, чтобы простые прихожане управляли церковью. Но если человек может быть хорошим бизнесменом, это еще не делает его служителем и не дает ему помазания управлять служением.
Не больше, чем пастор помазан управлять таким бизнесом.
Вот именно.
Не будем сейчас углубляться в это.
Не будем углубляться.
Я видел много подобных проблем.
Да. Но далее мы видим 7 стих. «Имеющий ухо, Да, слышь их.
Да.
Мы уже видели это раньше, что Дух говорит церквям, побеждающему дам.
Да.
Если вы собираетесь быть тем, кто получает победу, тем, кто покается, развернется, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И каждый из этих церквей, он говорит, побеждающему дам. Каждая из них. Эта церковь получит не только это. Она также получит все остальное. Все остальное, что получат другие церкви. Но он, в частности, говорит об этой церкви. И он говорит здесь, что тот, кто получит победу, будет вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И я задумался, когда же я впервые увидел выражение «древа жизни». И, конечно же, я обратился к книге «Бытия». Понятно, что здесь он имеет в виду, что вы будете жить вечно. Слава Богу. Но продолжим дальше. Аминь. Мы много могли бы сказать об этом, но у нас нет времени. Восьмой стих. «И ангелу Смирнской церкви напиши».
Да.
Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Конечно, Иисус знает, что это преследуемая церковь. Обратите внимание, что Он говорит. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего». Не бойся.
Чудесно, не
правда? Аминь. Не бойся. Прежде всего, Господь сказал, «Я вижу все, что ты делаешь». И Он хвалил их. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету». И это немного напоминает мне о том, что Павел говорил в 8 главе 2 послания к Коринфянам о церкви и ее глубокой нищете. И именно эта церковь просила предоставить ей возможность давать больше. Аминь. И он говорит всем остальным, «Вы должны быть такими, как эта церковь. Они находятся в глубокой нищете, но просят о возможности давать больше». Но с другой стороны, вы видите людей, у которых есть много всего, но они жалуются и дают мало. Он сказал, «Не бойся, не разрешай страху овладеть тобой. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Неважно, с чем вы боретесь, какое у вас положение, или что пытается сделать сатана, победа существует. Всегда существует победа. Неважно, с чем вы имеете дело, Господь видит это. И, конечно же, слово «побеждающий» означает, что Он обеспечивает вас способностью победить, независимо от того, с чем вы столкнулись.
Мне кажется, я вижу здесь кое-что, и это вывод, к которому я пока еще не пришел. Он готовит всех этих людей к скорби и подобному, к тому, что должно прийти, чтобы они победили и получили награду до самых новых небес и новой земли. И готовя к этому их, Он готовит к этому и нас. Конечно же, мы ближе к этому, намного ближе, чем раньше. И когда вы вкладываете это в свое сердце и разум, я побеждающий.
Слава Богу.
Уверяю вас, слава Богу. Вот победа, победившая мир, вера моя. В этом мировом порядке нет ничего такого, что не могла бы преодолеть моя вера. И вы начинаете думать, да, но я мог бы умереть. Вы умрете. Разрешите помочь вам в этом. Вы умрете. И все вокруг вас тоже умрет. Ваш щенок, ваша трава, вы умрете. Но послушайте, мы побеждающие. Вы даже не познаете смерти, как верующий человек, когда будете умирать. Иисус вкусил смерть за нас. Это означает, что вы не можете ее вкусить, почувствовать, прикоснуться, понюхать ее. Вы просто посмотрите вниз и скажете, «О, вот это да! Это что, мое тело? О, я так рад, что избавился от него». Когда вы начинаете помышлять о горнем, о высшем, как говорил брат Кейт на прошлой неделе, и вы видите все эти вещи, вы начинаете говорить, «О, давайте еще, давайте преодолеем больше, давайте двигаться дальше». Послушайте, вы побеждающие. Дело в том, что он может использовать против меня все сказанное в Евангелии от Марка.
Две мысли приходят на ум.
Я могу покаяться и продолжить путь дальше.
Да, две мысли приходят на ум. Как-то брат Джесси приехал, чтобы проповедовать у нас. Мне кажется, в то время я был в Атланте. Я послал свой самолет, чтобы забрать его и привезти к нам. Позже я узнал вот что. Джесси очень сильно опоздал, так что нам в церкви пришлось затянуть прославление. Было действительно поздно. И когда наш самолет забрал его, я узнал, что случилось. У них возникла какая-то проблема с двигателем. Возникли неполадки в самолете, и один из моих людей был в самолете. И я не мог понять этого. Я не буду называть его, но у него появился страх по этому поводу. И потом он рассказал, что ему сказал Джесси. Он сказал: «Не тревожься об этом, брат. Самое худшее, что может с нами случиться, это то, что мы умрем и сразу же попадем на небеса. Слава Богу!»
Да, нам дана победа над смертью.
Именно.
И нам нужно верить об этом. И победа над ней приходит не тогда, когда вы умираете. Победа здесь уже сейчас. А вы можете изгнать этот страх перед смертью из своего мышления, из своего естества,
Аминь.
Из своего присутствия. И когда вы это делаете, вы начинаете представлять опасность для всего ада и всего, чем ад владеет, потому
да.
что вы не боитесь.
Я не Возможно, эту передачу сделать, смотрят люди, страх. Которые переживают физические гонения, скорби. И мы снова вспоминаем 4 главу Евангелия от Марка. Кого-то могут бросить в тюрьму.
Да.
Об этом сказано в 4 главе Евангелия от Марка. Он говорил о том, что первый метод — это скорбь, второй метод — это гонение. И ответ на гонение — продолжать ходить в любви. А еще один момент — это знать, кто
да.
вы. Вы победитель. Аминь. И далее он продолжает здесь, слава Богу. Они не потерпят вреда от второй смерти. Давайте идем дальше, к 12 стиху. И ангелу Пергамской церкви — это церковь, о которой говорится как о церкви, идущей на компромисс. Напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, зная твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой, Антипа. Снова мы видим здесь, что Господь показывает им, что ему нравится. И Господь, слава Богу, знает, в каком вы состоянии. Он видит, что вы делаете. И, слава Богу, Он говорит им, «Ты не отрекся от веры моей, ты не отрекся от меня». Далее он продолжает. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». В этой церкви в Пергаме также была проблема лжедоктрин, которые проникли в церковь и привели к определенным грехам. Конечно же, он говорит не о физическом любодеянии. Понимаете, люди сразу же думают о сексе, когда слышат слово «любодеяние». Но Библия говорит здесь о выборе других богов. Знаете, в те времена они поклонялись всему. Месяцу, звездам, солнцу, животным, всему, что можно было назвать. Но обратите внимание, что он говорит здесь. Он говорит в 16 стихе. «Покайся, а если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Если меч его уст — это Слово Божье, я сразу же покажу вам Слово.
Да.
Очень часто, когда люди слышат о наказании Господнем, они думают, «Как Бог наказывает меня?» Можно на секунду обратиться к посланию к евреям.
Да.
Давайте рассмотрим там, чем является наказание Господне. Потому что в тех церквях, в которых я вырастал, нам говорили, что Бог посылает болезни и недуги на вас, убивает вас, побивает... Убивает вашу маму, сокращает вашу жизнь, делает все остальное, чтобы наказать или научить вас, если вы не покаетесь. Но мы видим здесь, в 12 главе послания к евреям, в 5 стихе. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». 5 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остается без наказания, которое всем общее, то вы — незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Он — Отец Духов. И люди с самого начала не понимают, что такое наказание Господне. Вы забыли утешение, которое говорит Слово Божье.
Да.
Бог будет наказывать нас своим словом, возвращая нас обратно на правильную дорогу.
Именно в этом они сбились с пути впервые,
да.
Забывая это слово. Это же слово будет вас исправлять.
Снова вспоминаем 4 главу Евангелия от Марка,
да.
Которая говорит о том же.
Слово сей.
Слово не углубилось. И здесь, в книге Откровения, Он говорит им, «Вы снова придете к тому, что вам придется разбираться со Словом Божьим. Но имеющий уши слышать, 17 стих, да слышит, что Дух говорит церквям,
вот
побеждающему, возвращайтесь к Слову Божьему, и вы восторжествуете, вы получите победу, вы не попадете в лжеучение. Побеждающему дам кушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Что ж, хвала Богу. Прежде всего, когда я думаю о манне, когда я начинаю размышлять о манне, я вспоминаю то особенное обеспечение для Израиля от Бога. Побеждающий.
Да.
Побеждающий. Аминь. Этой церкви пришлось поработать над определенными вещами. И Господь говорит ему, конечно же, «Да, ты получишь то же, что и другие церкви, но у тебя также будет особенное проявление обеспечения. У тебя будет новая власть, то есть новое имя». А знаете, на греческом языке слово «имя» звучит как «онома». И «онома» обозначает власть и характер. Аминь. Итак, слава Богу. Даже если вы в том положении, когда у вас много разных проблем, и Бог поместил вас на это место, вы можете это преодолеть. И, кстати, вы можете быть тем средством, которое Бог использует, чтобы преодолеть эту проблему. Аминь. Так что даже в этой церкви, в которой были какие-то компромиссы, и, кстати, компромисс может быть проблемой. Аминь.
Знаешь, Кейт, сокровенная манна — это может быть откровение, не так ли? Потому что его мудрость сокрыта для нас, а не от нас.
Аминь.
Его мудрость для нас.
Особенно откровение, в котором вы нуждаетесь в вашем случае.
Потрясающе.
Вам оно будет предоставлено вместе с этой чудесной онома, большой властью.
Аминь.
Слава Богу. Придет помазание на вас, чтобы помочь вам исправить все это.
О, это так.
То есть даже в случае с церковью, которая пошла на компромисс, мы видим, здесь повторяется. Почему бы вам просто не покаяться? Просто покайтесь. Я все уже решил для вас. Даже если вы попали в переплет, если вы покаетесь, это может все исправить и может дать вам даже большее откровение, большее понимание и большую власть, чем та, которую вы имели до того, как запутались.
Да.
Слава Богу. Аминь. Когда он пишет этой церкви, и очень часто мы видим, что у церкви могут быть разные проблемы, но мы продолжаем приходить к Господу, возвращаться туда, где мы должны быть. Придите к Нему и скажите, «Господь, я ошибся». Но вы должны быть готовы признать, «Господь, я ошибся». Далее, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халкаливану». У этой церкви проблема с коррупцией. Он сказал в 19 стихе, «Я знаю твои дела». Напоминаю, первое, о чем он будет говорить, это о том хорошем, что есть в нас. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру». Здесь есть хорошие вещи. «Я знаю твое терпение». «Я знаю твои дела». И то, что последние дела твои больше первых. Твои дела больше всего остального. «Но имею немного против тебя». Потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя. Обратите внимание на это. Она сама называет себя. Не Бог называет ее так.
Да.
Но называющий себя пророчицей. Учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. И посмотрите, что Господь говорит дальше. Я дал ей время покаяться. Она совершает все это, но я дал ей время. Я дал ей возможность исправиться. Бог добр.
Он просто благ. Вот и все.
И повторюсь, возможно, кто-то смотрит эту передачу, и, возможно, вы оступились. Возможно, вы излагали лжеучение. Кто знает, что произошло с вами. Но Бог любит вас. И Он не отбросит вас, как использованную салфетку, если вы развернетесь и вернетесь к Нему. Я чувствую, мне надо обратиться к кому-то на этой передаче.
Сделай это. Спасибо тебе, Отец Небесный. Спасибо тебе, Отец Небесный. Да.
Просто вернись ко мне, говорит Господь, и ты увидишь, что моя милость все еще открыта для тебя. Возможно, другие говорили, что уже слишком поздно, все окончено, Бог покончил с тобой. Но нет, я никогда не откажусь от тебя, говорит Дух благодати. Вот что Дух Святой говорит, обращаясь к кому-то. Слава Богу.
Это замечательная новость.
Да.
Хорошая новость.
Слава Богу.
Аминь.
Эта церковь попускала этой женщине, которая была богата. И поскольку она была готова поддержать их финансово, они позволяли ей вмешиваться, куда она хотела. Лично у меня многолетний опыт пастора. И были люди, которые давали в церковь большие суммы денег. Сейчас я думаю об одном конкретном человеке. А потом они приходили и говорили: «Знаете, в прошлом году я дал такую-то сумму денег в церковь. Я не знал об этом, потому что я никогда не просматриваю финансовые отчеты. Я не знаю, кто дает больше всего, кто дает в среднем размере, кто дает мало. Я никогда не смотрю на это. Что ж, слава Богу, аминь. Я бы не знал об этом, если бы они не сказали. И тогда эти люди начинают указывать вам: «Знаете, я думаю, нужно сделать вот так и вот так». Я считаю, вот что происходит. Люди приходят в церковь, и поскольку они дают большие суммы денег, они считают, что их деньги должны давать им какое-то влияние. И пастора в отдельности начинают бояться, что они потеряют этих больших даятелей, и начинают им поддаваться, и разрешают им иметь влияние в церкви, хотя они должны это делать. Конечно же, я говорил им: «Спасибо вам за ваш дар, хвала Богу, аллилуйя». Но нет, к сожалению, мы не будем делать то, о чем вы говорите.
И один пастор, о котором мы с тобой оба знаем, сказал, что самый большой даятель в его церкви, вся эта семья, пришли к нему и сказали: «Если ты будешь продолжать проповедовать об этом, мы уйдем из твоей церкви». И пастор ответил: «Что ж, у меня нет выбора. Я вижу, что вы серьезно решили сделать это. Ну что ж, я благословляю вас и прощаю вас». И они ушли. И он рассказывал, что стоял возле окна и наблюдал, как этот человек со своей семьей уходит и садится в свою машину. И пастор сказал: «Господь, вот уходит из моей церкви самый большой даятель». Господь ответил: «Нет, я все еще здесь». Хорошо сказано, не правда ли? Господь сказал: «Нет, я все еще здесь».
Аминь. Аллилуйя. Но наше время подходит к концу. Давайте рассмотрим 26 стих. «Кто побеждает?» «Тот, кто побеждает?»
Снова это слово.
Снова мы его видим. «И соблюдая дела мои до конца, тому дам экзузия». Слово «власть», употребляемое здесь, это экзузия. «Я дам вам власть над народами».
Слава Богу.
Слава Богу. Аллилуйя. И в случае с этой церковью мы видим, что частично проблема была в их мотивах. Но это можно было преодолеть. Слава Богу. И вы узнаете, что сделает Господь. Он не только сказал, что даст ему власть над язычниками, над народами, но и будет пасти их, то есть народы. Следующий стих. «Жезлом железным, как сосуды глиняные». Похоже, что вы будете править, как Господь Иисус.
Да.
Именно так он сказал.
Царь.
Царей.
Царей. Наше время подошло к концу. Это хорошее место, чтобы остановиться. Слава Богу. Мы вернемся через минуту. Если вы еще не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем, не позволяйте своему прошлому или чему-то другому сдерживать вас. Видите ли, вы слышали, как Иисус говорил о том, что люди совершали довольно-таки серьезные проступки прямо в церкви, а Иисус просто говорил им: «Покайтесь, и вы будете победителями. Покайтесь и преодолейте это». Но вы не можете победить это без Иисуса. Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон. Всякий, призывающий имя Господне, кто бы ни призвал его, имя, кто бы ни возвал к его власти и господству, послушайте, тот человек спасется». Послание к римлянам 10:9 звучит так: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует в праведности, а устами исповедует ко спасению». Именно так вы принимаете это, называя Иисуса Господом и принимая Его в свое сердце. Помолитесь сейчас вместе с братом Кейтом и со мной. Повторяйте эту молитву вслух, так, чтобы вы могли слышать сами себя. Боже на небесах!
Боже на небесах!
Я верю всем своим сердцем.
Я верю всем своим сердцем,
что Иисус воскрес из мертвых.
Что Иисус воскрес из мертвых.
Я принимаю тебя, Господь Иисус.
Я принимаю тебя, Господи Иисус.
Как своего Спасителя.
Как своего Спасителя.
Своего Господа.
Своего Господа.
И я принимаю твоего Духа Святого.
Я принимаю твоего Духа Святого.
Наполни меня, пожалуйста.
Наполни меня, пожалуйста.
Духом своим. Я каюсь в грехе.
Я каюсь в грехе.
Я каюсь и отрекаюсь от прошлого.
Я каюсь и отрекаюсь от прошлого.
Я отрекаюсь от дьявола и всего, что он поддерживает.
Я отрекаюсь от дьявола и всего, что он поддерживает.
Спасибо тебе, Господь.
Спасибо тебе, Господь.
Я принимаю сейчас свой сверхъестественный молитвенный язык.
Я принимаю сейчас свой сверхъестественный молитвенный язык.
Во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.
Если сегодня вы помолились вместе с нами, сообщите нам об этом. Свяжитесь с нами, напишите нам. Воспользуйтесь информацией на вашем экране. Я хочу бесплатно выслать вам эту книгу, чтобы вы могли начать читать и изучать свою Библию. У вас не должно быть трудностей с ней. Эта книга не должна вызывать трудности. Эта книга Откровения, она открывает вам Иисуса и Слово Божье. Не об этом ли мы говорили на этой передаче? И нас восхищает, когда мы знаем, что еще один брат и еще одна сестра родились в Царстве Божьем. До встречи на следующей передаче. Мы любим вас, Бог любит вас, и помните, что Иисус Господь.
«И сделаю все, о чем вы попросите в мое имя. Во имя Иисуса». Это больше, чем фраза, которой мы заканчиваем наши молитвы. Все, чем является Бог и что Он совершает, представляет имя Иисуса. Имя Иисуса несет власть над всеми другими именами. В послании к филиппийцам Павел говорит нам, что перед именем Иисуса должно склониться всякое колено. Исследуйте Слово Божье и узнайте, сколько силы и власти оно несет. И тогда применяйте эту силу каждый раз, когда молитесь.